Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Спасибо постоянным слушателям. Вот вижу, и вопросы уже были, и вопросы на тему, где Симонов. Но бывает, что попадаю я под политическую конъюнктуру, то президент Путин обратится с посланием, то вот сейчас такое действительно политически значимое событие, но тем не менее, вот Борис Борисович спрашивает, компенсирует ли. Ну, Борис Борисович, конъюнктура съела полчаса, будем исходить из того, что 30 минут лучше, чем ничего. Превратим револьвер в пулемет и попытаюсь я телеграфно основные новости изложить. Ну, напомню, контакты для обратной связи, правда, ну, не обещаю, что сегодня на все отвечу. СМСки пишите на номер +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот, ну и, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Ну что ж, с чего начнем? Если про Навального, то сейчас, конечно, интересно все-таки, насколько Германия устоит, потому что сейчас, конечно, начнется самое интересное, и давление будет колоссальное на Германию в контексте уголовного срока Навального, и вот сейчас многое решится. Я все-таки повторяю, что экономический интерес Германии в этом проекте достаточно очевиден, и уже были достаточно напряженные моменты, и когда, собственно, речь шла об отравлении Навального, когда Германия заявила о том, что был применен новичок, ну, вы помните, и другие истории. Ну, вот тут уже пишут одни радиослушатели, хватит про Навального. Я просто в контексте «Северного потока-2», вот тут веселые радиослушатели пишут, что проекту конец, но подождите, собственно, идет уже достройка в датских водах, и посмотрим реакцию Германии. Еще раз повторяю, были уже тяжелые моменты, связанные с Навальным, и пока Германия устояла. Сегодня, кстати, был интересный такой вброс в одной немецкой газете на тему, что Соединенные Штаты вроде как написали в Германию письмо, где даже изложили условия возможной отмены санкций в отношении «Северного потока-2». Ну, там условия достаточно такие интересные. Прежде всего, Соединенные Штаты настаивают, что нужно сохранить каким-то образом транзит через Украину, хотя «Северный поток-2», в общем-то, реализуется для того, чтобы как раз этот транзит прекратить после завершения нашего транзитного договора. Здесь логики нет. Но здесь мы, конечно, можем вспомнить и сына Байдена, и все эти истории, связанные с Украиной, и политические моменты, связанные с тем, что демократическая партия, по мнению многих, кстати, российских экспертов, американистов, вернется к жесткой повестке на постсоветском пространстве и значит, вернется к довольно серьезной поддержке Украины. И, соответственно, Байдену, может быть, и все равно на производителей углеводородов, хотя тут тоже я бы все-таки, вы знаете мою позицию, поспорил бы, потому что экономические реалии ни одному Байдену забыть не удастся, особенно в Соединенных Штатах. И пока, вот мы в прошлый раз обсуждали первое решение, пока-то они бьют не столько по Соединенным Штатам, сколько по той же Канаде, например, вернулись они в Парижское соглашение. Пока речь не идет ни о налогах специальных для нефтегаза, пока это слова, посмотрим. Он, кстати, была такая интересная сюжетная линия, связанная с возможным слиянием ExxonMobil и компании Chevron в Соединенных Штатах, в результате чего должна появиться вторая по стоимости компания в мире, ну, после Saudi Aramco. Saudi Aramco стала публичной компанией, сразу стала самой дорогой нефтяной компании мира. Но там много нюансов и сложностей, не факт, что это слияние произойдет. Но это интересно, потому что в свое время антимонопольный закон раздробил знаменитую компанию Standard Oil, которую тогда рисовали в виде спрута. Ну, вы, наверное, помните все эти истории с антимонопольными законами, там, по Клеймана, Шермана и прочие законы, разделили Standard Oil. Так вот, этот Standard Oil, как терминатор последние десятилетия, ну, как помните, во втором терминаторе там собирался по частям этот терминатор, вот, собственно, этот Standard Oil собирается назад. Потому что, на самом деле, Exxon – это кусок Standard Oil, Mobil – это кусок Standard Oil, Chevron – это кусок Standard Oil, Texaco – компания называется Chevron Texaco. То есть в этой компании, если они объединятся, уже будет 4 огромных куска Standard Oil. И вот, собственно, этот коллективный Standard Oil номер 2, Терминатор 2, будет противостоять администрации Байдена. Это будет интересный сюжет, и далеко не факт, что они этого терминатора завалят. Ну, пока подождем, будет ли это слияние, пока, собственно, больше слухов, чем реальности. Так вот, возвращаясь к письму в Германию, там, конечно, и ряд таких совершенно трешовых требований содержится, например, обеспечить транзит водорода через... Вот это действительно зеленая повестка, которая переклинивает многие светлые головы, а уж про несветлые головы говорить нечего. Какой транзит водорода через Украину? О чем вообще идет речь? Ведь транзит через Украину, кстати, возможен только, ну, по большому счету, с российской территории, ну, еще с белорусской, возможно, если в Белоруссии, может быть, конечно, на атомной новой станции, которую мы построили в Белоруссии, неизвестно, зачем будут водород делать и гнать через Украину, но сценарий гарантий транзита водорода через Украину, ну, вызывает просто только смех. Вот. Ну, тут я вот вижу комментарии разные насчет Северного потока-2. У нас, не скрою, в стране много людей, которые рады были бы тому, что проект не состоится. И вот многие сейчас пишут свои смски. Меня немножко удивляет, что, вот, скажем, молот-молот пишет, конец вашему потоку. Какому, почему нашему? То есть, видимо, вас не интересует конкурентоспособность российского газа. Я много раз говорил свою позицию, что меня действительно волнует судьба наших углеводородов на мировом рынке, потому что это те деньги, которые мы зарабатываем, которые попадают в бюджет. Дальше можем долго обсуждать, что с ними происходит потом, но все-таки часть этих денег и вам, я думаю, молот-молот, конкретно вам достается. Насчет цен на нефть, сегодня уже Brent подбирается к $58, и WTI очень неплохо себя чувствует, и Brent, то есть уже подходим к 60, это довольно интересно, почему? Потому что каких-то сверхпозитивных новостей с нефтяного рынка нет с точки зрения спроса. Вы знаете, что Европа сидит на карантинах, и в некоторых странах, там во Франции, жесточайший карантин, комендантский час. Ситуация с вакцинацией, скорее, там больше ожиданий и надежд, чем реальных каких-то суперпрорывов. То есть в этом плане на физическом рынке нефти не происходит какого-то супер очевидного роста спроса. И тем не менее цены растут. И вы знаете, тут, конечно, есть и конъюнктурный фактор, например, падение доллара, которое наблюдалось в начале и наблюдается в начале 2021 года. Ну, естественно, дешевых долларов в баррель нефти напихать можно больше. И это тоже фактор довольно значимый. Вот с 1 февраля заработала новая сделка, ну, как бы новый вариант сделки ОПЕК+, плюс, по крайней мере, пока ОПЕК+, плюс не развалился, тоже позитивная новость, но, в принципе, не то, чтобы это какая-то сенсационная. Так вот, а почему растут цены нефтяные, помимо дешевого доллара? Я, кстати, думаю, что этот рост отражает и, может быть, такую парадоксальную вещь скажу, и ожидание спекулянтов о возможном дефиците нефти. Не сейчас, конечно, не сейчас, но в чем-то меняется повестка. Почему? Потому что и меняется под давлением вот этой зеленой истерики, потому что, конечно, то, что Байден вступил в должность и начал зеленых законов, это, конечно, приободрило очень сильно. Ну и в России, посмотрите, там, профильную прессу, везде я читаю в день там, по 10 статей на тему там, зеленый переход, нефти конец, газу конец, даешь зеленый переход, Россия должна успеть заскочить в последний вагон. Нефть никому не нужна, газ никому не нужен, уголь, само собой, вообще никому не нужен, нужна зеленая энергия. И вот на самом-то деле разумные люди понимают, что может такая оказаться ситуация необычная в чем-то. Почему? Потому что 2020 год вроде бы нас приучил к тому, что нефти много. Нефти много, и то есть ощущение такое, что дефицита нефти в принципе не может быть, потому что кругом танкеры залиты нефтью, хранилища залиты нефтью. Помните историю, когда нефть стала отрицательной по доходности, когда в Кушинге не было мест в хранилище основном американском. И вот у всех возникло полное ощущение, что уж чего-чего, а нефти в мире как грязи, и дефицита ее не может быть. А теперь начинается история про то, что, обратите внимание, там инвестиционные фонды заявляют, мы не будем инвестировать в нефть. Вот совершенно такая полуанекдотичная новость. Я объясню, почему. Из Норвегии норвежский фонд гордо заявил, что он выходит из нефтяных акций, все продает и выходит из нефтяных активов. Норвежский фонд. И вот, собственно, вот это ощущение, что это постоянно повторяется, что нефтегазовые компании останутся без денег, что их никто не будет финансировать. А вот теперь, что будет дальше? Вот представим, что действительно нефтегазовые проекты лишатся инвестиций. Как вы думаете, насколько быстрым будет этот самый энергопереход? Что вы всерьез считаете, что мы через 5 лет получим переход, например, транспорта полностью на водород и электричество? Вы всерьез представляете, что через 5 лет электричество и водород заменят керосин, например, в авиации? Ну, это просто смех. Посмотрите темпы автомобилизации, я уже говорил неоднократно эти цифры, просто даже если представить, что все заводы автомобильные мира прекратят завтра выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания и будут гнать только электромобили, эта инерция настолько огромна, что замена на электропарк займет десятилетия, а я про авиацию вообще молчу. Хотя, опять же, технически еще Советский Союз имел водородный самолет. Да это не новая технология. Электромобилям, я уже тоже говорил, 100 лет. Это все абсолютно не новые вещи. Поэтому и в голове возникает, тематика, что если действительно сейчас начнется лишение нефтегаза денег, тогда через несколько лет мы можем оказаться в ситуации, естественно, в случае, если мы восстановимся после ковида, я имею в виду, вернемся к нормальной жизни, к перелетам, к поездкам, то вот здесь ситуация может оказаться очень любопытной с нефтью, и возможно, это отражается, кстати, и вот в этой спекулятивной игре, пока игре в рост стоимости нефти. Что касается Норвегии, просто почему я говорю, что это немножко комичная история, потому что, там, наверное, вы все слышали, что там норвежский фонд накопил более триллиона долларов, и он действительно зарабатывает колоссальные деньги, вкладывая теперь этот триллион. Я видел цифру, что этому фонду принадлежит 1.5% всех акций публичных компаний в мире, ну, не знаю, такая чудовищная цифра на самом деле, но видел, не перепроверял, но такую цифру видел. Этот триллион Норвегия заработала исключительно благодаря нефти. Это нефтегазовые деньги, ну и газу. Это нефтегазовые деньги, и вот теперь норвежский фонд говорит, ну, правда, понятно, что в прошлом году убытки были по нефтяным акциям. Это операционное решение, получили убытки, выходим. Куда вкладываем деньги? Вот где основные бумаги у них? Apple, Microsoft, Amazon. Ну, то есть понятно, куда эти деньги были вложены. Но деньги принесены были исключительно нефтегазом. Вот Норвегия — это тоже хороший пример того, что там тоже все время говорят про некую диверсификацию, а если это диверсификация, чем еще славится норвежская экономика? Производством лосося, лесом, туризмом? Там нет, по большому счету, никаких других технологических решений. То есть люди заработали благодаря... Это тоже парадокс. Он и у нас есть. Люди заработали благодаря нефти триллион лишних денег. Триллион! И говорят, какая гадость это ваша нефть? Потрясающе, потрясающе. Кстати, насчет Норвегии, вот тут просто подсчитал для интереса по 2020 году. Тоже, кстати, потрясающий факт. Норвегия в прошлом году увеличила добычу нефти на 6%. То есть пока мы, значит, тут хлопаем ушами и сокращаем добычу, в том числе и нам объясняют, что это и хорошо, и правильно, сделка ОПЕК+, плюс отлично, потому что нефть никому не нужна, надо сейчас под нож пускать добычу и строить солнечные станции, в этом наше будущее. На полном серьезе об этом сейчас огромное количество людей в России говорит. В России говорит. Вот, и это потрясающе. В этом плане Норвегия, она поступает хитрее. Там все говорят про зеленый переход, но делают совершенно другие вещи. То есть вот фонд заявил, мы не будем больше покупать акции нефтегазовых компаний, а сама Норвегия на 6% увеличила добычу нефти. Чтобы вы знали, Россия, вот пришли свежие данные без конденсата, буквально сегодня. Ну, я вас поздравляю, у нас падение 9% добычи в прошлом году. Без конденсата, то есть чистая нефть без конденсата, 9% мы потеряли, вот вам цифирь, свежая. Если хотите цифры по экспорту, сегодня январские цифры пришли, ну, я вас еще больше шокирую, так что садитесь, кто стоит, падение 18,3%, 18% проседания экспорта. Да, январь был доковидный прошлого года, понятно, что здесь база была очень мощная, но вот, вот та цифра, которую мы потеряли на рынке. Так это означает, что на рынке-то на самом деле место еще есть. Норвегия нас оттуда выталкивает, Соединенные Штаты нас оттуда выталкивают, а мы продолжаем говорить о том, что, ой, да слава богу, да вообще пусть этой нефти не будет, мы будем производить зеленые технологии. Вот, много вопросов идет, но просто вот, к сожалению, еще раз повторяю, мы сегодня сжаты в два раза, я просто хотел бы хоть какие-то основные моменты донести, но через неделю я постараюсь вот зафиксировать ваши какие-то вопросы и продолжим наш разговор. Вот, по поводу вот технологий, хотел тоже несколько слов сказать. Я все чаще слышу вот эту идею, что Россия должна производить технологии по производству зеленой энергии, и это будет нашим билетом в будущее. Это же, на мой взгляд, полный абсурд. Какие технологии мы можем производить? О чем мы говорим? Вот представьте, Германия производит ветряные станции. У нас нет собственных технологий. То есть мы должны изобрести велосипед, найти какую-то чудесную технологию. И что дальше? Продать это Германии? Слушайте, ну шансов, я думаю, продать технологию производства «Жигулей», мне кажется, больше, заменив их, предложить Германии отказаться от известных марок и заменить на российский больше, чем продать какую-то российскую технологию ветряной станции. Ну, это же полная утопия. Гнать электричество в 6-8 раз дороже транзит электроэнергии, нежели транзит газа. Это просто абсурд. Интересная была новость, что Финляндия попал в прессу, в российскую демократическую, план Финляндии об отказе в ближайшей перспективе от экспорта электричества из России. Очень показательная история, потому что не нужна Финляндии российская электроэнергия. А вот планов полного отказа от поставок газа в Финляндию пока нет. А газопровод, кстати, еще там одним из первых был построен в Финляндию. О нем многие даже и не знают, но он еще до вот этих основных труб был туда брошен, я имею в виду основных, вот Уренгой, Помары, Ужгород, собственно, ну, Финляндия тоже наш сосед, поэтому туда был направлен газопровод, и до сих пор мы поставки осуществляем. Вот. Да, электроэнергия Европе не нужна. А вот топливо по-прежнему все-таки нужно, и особенно в холодный зимний период. Ну, сейчас, опять же, времени нет, не будем, наверное, углубляться в ценовые итоги января. Вот, но вот по нефти я вам цифру сказал, по газу наоборот у нас, конечно, ситуация выправляется, по экспорту ситуация выправляется, и по ценам выправляется, ну, по ценам, правда, и в нефти, ну, правда, январь прошлого года тоже был не таким плохим, так что здесь хоть по газу неплохо. Да, кстати, по Норвегии подсчитал, сколько по прошлому году, вот я забыл сказать цифру, вспомнил, что Норвегия на 6% нарастила добычу и увлекся, а хотел сказать просто относительно подушевой добычи по 2020 году. Вот провел свежий расчет и взял население наше норвежское, уровень добычи на 2020 год. У меня получилась вот такая цифра. В Норвегии подушевая добыча нефти 15,3 тонны на человека, в России 3,5. Ну, то есть разница, ну, так грубо получается, в 4-5 раз в пользу Норвегии подушевая добыча. То есть вот ребята молодцы. Значит, бьют себя в грудь, говорят, не нужна нам нефть, заставляют переименоваться крупнейшую компанию. Помните, она была Statoil, сказали, нет, ну это же позор, какой ойл, никакой ойл. Давайте, значит, назовемся по-современному, там, Equinor, Equit, Equilibrium, вот. Но при этом, что называется, Васька слушает, доест. Добыча растет, а подушевая добыча, просто разница получается, вот как я уже сказал, в 4-5 раз по сравнению с Россией. В этом плане отсюда и этот триллион, отсюда и деньги, вот, а у нас какая-то сверхъестественная радость относительно того, что у нас нефть идет под нож, и мы как-то всерьез рассматриваем варианты с экспортом каких-то мифических зеленых технологий. Как вы думаете, есть шанс у нас продать российские технологии солнечных батарей, например, в Китай, или сами солнечные батареи? Ну, мне кажется, что ответ достаточно очевиден. Вот, ответ достаточно очевиден. Что еще? Еще, ну, тут уже совсем мало времени, по бензину, при том, что у нас падает экспорт нефти, с бензином ситуация непростая сложилась. В Хабаровске заработал после ремонта завод, но счастье это пока не принесло. Вот такой парадокс. Экспорт упал на 18%, как я сказал, по январю, а на внутреннем рынке в ряде регионов не хватает топлива. Заседание правительства было, но тут тоже интересный сюжет, связанный с налогообложением. По прошлому году мы разбирали неоднократно механизм демпфера, я не буду напоминать его, но просто официально Минфин назвал цифру, что в прошлом году он по демпферу собрал с нефтяных компаний почти 400 миллиардов рублей. То есть нефтяные компании крупные заплатили 400 миллиардов за право торговать на внутреннем рынке. И что еще сделал Минфин? Минфин еще взял и подкрутил формулу в демпфере, то есть поднял базовую цену на 5% с 1 января. Вот. И это должно позволить ему, по разным оценкам, где-то еще 60-70 миллиардов с нефтяников собрать. Ну, конечно, как вы думаете, что ждет бензин? Можно, конечно, проводить совещание, требовать сохранить его стоимость, но я думаю, что долго эта ситуация, скорее всего, продолжаться не будет. Ну что ж, время, к сожалению, наше истекло. Как я уже сказал, сегодня, видите, вместо револьвера у нас скорее был пулемет. Надеюсь, следующий вторник у нас будет нормальный полноценный эфир. Ну что ж, политика есть политика. Будьте здоровы и счастливы, и до новых встреч.